Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Ну а сейчас мы вместе с советником директора Федеральной службы охраны России, доктором исторических наук, профессором Сергеем Девятовым прогуляемся по Кремлю.
Замечательная золотая царицына палата, одна из древнейших в московском Кремле, главный церемониальный тронный зал русских цариц. Вот жены царя принимали официальные делегации именно здесь. Именно поэтому совершенно иная роспись по стенам, женские мотивы, святая Ольга, святая София. Зал интересен еще одним. Он построен чуть-чуть позже Грановитой палаты. Этот небольшой очень органичный зал, у него три окна выходят на Соборную площадь. Такой же вид, как и из Грановитой палаты. Но интересная палата тем, что ее очень бережно сохраняли. Дело в том, что здесь по потолку идут огромные металлические тяги.
Тяги – это что?
Тяги – это, по сути, своей укрепляющий элемент, который держит стены, чтобы они не расходились. Изначально палата была одноэтажной, над ней была крыша.
Это вот это? Вот это,
да. А потом на своде этой палаты были поставлены еще две церкви. И вот вес этих церквей начал просаживать свод. И вот последние три века эти стены постоянно укрепляются. Ну, как в любом средневековом городе, вы знаете, между стенами идут огромные скрепы, которые держат вот объем дома. Замечательный тот же самый полотенечный растительный орнамент по низу, более ранняя традиционная роспись, в отличие от Грановитой палаты. И, конечно, совершенно уникальная архитектура, такие замечательные места для того, чтобы можно было сидеть. Сюда, правда, клалась подушка. Ну, практически это готовое тронное место, но такие всюду. Прошу обратить внимание на, опять же, тех же государственных орлов. Это государственные орлы эпохи того самого Ивана III, самые первые государственные орлы, которые существовали. А это окна, слюда вставлена в качестве, ну, стекла еще не было, поэтому слюдяные окна. Но в данном случае сохранилось традиционное вид окна, который существовал в кремлевских дворцах 5-6 веков назад. Вот эти окна, опять же, через слюдяные окна выходят на Соборную площадь. Рядом с нами, чуть левее, это Успенский собор, а прямо столб Иоанна Великого, колокольни, и, собственно говоря, звонница Соборной площади.
А вот, Сергеевич, интересно, да, вот слюдяные окна, я вот смотрю, вот если вот так вот, допустим, взглядом поводить, такое ощущение, что вот оживает и колокол, оживают стены.
Ну, у слюды все-таки пропускная способность света другая, чем у стекла. Качество отчетливо хуже. Но в условиях холодного московского климата, холодных зим, такие вещи были необходимы. К сожалению, часть фресок в свое время, 2,5 века назад, были утрачены, потому что пришлось ставить еще одно перекрытие. Кусочек, который сохранился с дореставрационных времен, сильно порушенный вариант фрески, который здесь существовал с момента создания этой палаты. Ну, это фрагмент той самой полотенечной росписи. Просто видно, что она была другой. Если брать эту роспись, то это характерно для Кремля, для 17 века. И именно такая роспись, которая стала одним из символов московского Кремля, которая сейчас, кстати, воспроизведена на форме наших олимпийцев.
Понятно, Сергеевич. А вот полы, я всегда обращаю внимание на полы. Здесь что? Это бархат?
Это сукно.
Сукно, да?
Сукно.
Такое же, как на дверях?
Да, традиционно все-таки в России именно сукно использовалось в качестве материала, который вот является напольным покрытием. Более того, сукно расстилали именно тогда, когда происходили особо торжественные вещи. По вот такому полу красного сукна проходили великие князья и цари после церемонии коронации, после венчания на царство. И таким же сукном была услана и вся лестница Красного крыльца, и дорожка от Успенского собора до Грановитой палаты. Здесь помимо светских помещений еще есть и церковные помещения. В общей сложности в комплексе дворца находится, не считая трех соборов, главных соборов России на Соборной площади, здесь еще 6 церквей. Здесь есть проходы, которые ведут в церкви. Эти церкви находятся над нами, хотя одна из церквей, самая древняя церковь в Кремле, расположена двумя этажами ниже. Замечательные своды, уникальная роспись и потрясающие светильники.
Да, все это, конечно, очень впечатляет.
Ну, с женским вкусом, все-таки это главный тронный зал русских цариц, русских великих княжон.
А теперь мы находимся у уникального объекта. Это теремной Кремлевский дворец. Мало кто его видел. Сергеевич, и здесь вот интересная история, да? Раньше, ну, я имею в виду раньше, в те, значит, в давние века здесь улица вообще проходила, да?
Ну, здесь действительно была боярская площадка, это открытое пространство,
здесь
без
небо,
крыши.
Солнце светило.
Именно так. А? То есть вот дворец, который обстроил, Большой Кремлевский дворец, который обстроил Теремной дворец, это произведение архитектора Константина Тона. В 1849 году он был закончен. Николай I, император, который принимал решение о строительстве дворца, поставил архитекторам задачу, чтобы древняя часть, Грановитая палата, Золотая Царицына, церкви и уникальный Теремной дворец были вполне в доступности. То есть, чтобы они не были сломаны, чтобы они вписались в общий ансамбль дворца. И об этом нам напоминают два геральдических льва. Угу. Щиты, на которые опираются, содержат монограмму императора всероссийского Николая I.
Но меня, честно говоря, больше, знаете, заинтересовало вот то, я не знаю, изваяние, это лев.
Это называется гильк. Лев с яблоком во рту – это символ кремлевской молчаливости. Попал в Кремль и молчишь.
То есть,
все, что здесь увидел, все, что здесь услышал, это не для посторонних.
Это символ и нынешнего Кремля тоже?
Ну, учитывая, что нашему Кремлю сильно не одно столетие, и подобная вещь появилась в 1636 году, вот в таком виде, то, наверное, это символ последних многих веков. А для своего времени сюда, вот на эти ступени, мог зайти либо великий царь, и очень узкий круг ближайшего окружения. Деревянные традиционные полы, заметьте, не паркет.
То есть в Кремле до сих пор сохранились деревянные полы? И не скрипят, да?
Нет, не скрипят. Изразцовые печи, кстати, технология обжига этих изразцов, к сожалению, на сегодняшний день утрачена. Росписи совершенно уникальны. Вообще вся эта роспись, вся эта архитектура основана на самых простых вещах. По сути своей это выглядит как деревянная рубленная изба. Совершенно феноменальное оформление вот этих помещений. Практически это кабинет царя.
А я хотел узнать как раз, где же царь-батюшка?
Именно здесь.
А, вот же его трон. Это трон царя-батюшки.
Геральдические орлы на стенах, львы, как символ преемственности Владимирско-Суздальского княжества. А это вот святая святых, это спальня царя-батюшки. Будущий царь и император, первый император Российской империи Петр I был зачат в этой комнате. Единственная кровать была другая.
А полы это с тех времен сохранили?
Нет, здесь часть, конечно, отреставрирована, часть менялась, но я говорил, что дворец пережил несколько пожаров. Самый страшный – это Троицкий пожар 30-е годы 18 века, еще при Анне Иоанне. Но вот с тех времен действительно практически в полном объеме полы сохраняются. То есть это уже вековое дерево. Кстати сказать, очень гармоничные помещения, начиная от ажурных окон и кончая уникальной резьбой по дереву, которая на сегодняшний день в таком сохраненном виде не имеет особых аналогов, это подоконники. Кстати, здесь есть одно очень интересное окно, которое называлось челобитным. Отсюда время от времени спускался ящик вниз. Это была улица, как я говорил. Ящик можно было положить, жалобу.
Серьезно?
На Соборной площади сидели писцы за небольшие деньги, можно было заказать. Народ был неграмотный, заказать, чтобы челобитную написали царю-батюшке.
Это по-современному управление по работе с обращениями граждан президента России?
Абсолютно точно. Но в отличие от обращений граждан, управление работало все очень плохо, неповоротливо. Поэтому в русском языке появилась замечательная пословица «положить долгий ящик». Ящик назывался «Долгим». Дворец построил родоначальник рода, царь династии Михаил Федорович. Постоянно жил, это был Алексей Михайлович, как раз батюшка Петра Первого.
Это была экскурсия по Кремлю. Для вас ее провели советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов. До новых встреч!
Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.